Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня в программе «Своя правда» мы, в принципе, изначально планировали спорить и рассуждать о том, как Россия должна себя вести, либо может себя вести в условиях санкций, которые были приняты еще в пятницу, но вот которые отзываются и в экономике, и в политике вот на протяжении третьего уже, получается, дня этой недели. То есть хотели как-то вокруг санкций разговор конструировать, но вышло так, что Дональд Трамп, президент США, проснувшись, начал писать в Твиттер, и это нас всех озадачивает. Ну и более того, мы, в общем, понимали, что хронологически вот этот ультиматум, который он как будто бы поставил ранее руководству Сирии, он как раз сегодня истекал, ультиматум о том, что если не будет признан сам факт этой химической атаки в Думе, если по этому поводу не будут приняты какие-то покаянные меры Дамаском, то будет нанесен удар. Сегодня в Твиттере Дональд Трамп это анонсирует, уже есть три сообщения. Самое впечатляющее, пожалуй, было первое. Дональд Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару в Твиттере. Буквально это звучит так, Россия объявила, ну, я сейчас читаю просто английский текст, поэтому, возможно, с некоторыми запинками, Россия объявила, что собьет любые ракеты, которыми будет нанесен удар по Сирии. Приготовься, Россия, потому что ракеты идут. Прекрасные, новые и умные. Вы не должны вступать в партнерские отношения с живот с газовым, вот как это звучит по-английски? Gas-killing animal who kills his people and enjoys it. Вы не должны вступать в партнерские отношения с животным, газовым убийцей, который убивает своих людей и наслаждается этим. И вот после этого мы все напряглись. Было еще дальше два твита, сейчас уже не будем тратить время на их цитирование. Сейчас последняя новость, касающаяся развития событий в Сирии или связанных с Сирией событий, это сообщение о том, что в воздух поднят так называемый самолет судного дня. Ну, лайнер, который используется в условиях ядерного конфликта, то есть чтобы руководство Соединенных Штатов могло в воздухе максимально долго пребывать, там, по-моему, неделю этот самолет может в воздухе находиться, с дозаправками, разумеется, просто вот какой-то запас прочих необходимых вещей там рассчитан на этот срок. Вот, я докладываю вам обстановку. А спорить, ну, наверное, вокруг суммы всего этого будем. То есть и санкции, и вот уже эта милитаристская история. Кто участвует в сегодняшней беседе? Мы приветствуем политолога, американиста, ведущего научного сотрудника Центра исследований проблем безопасности РАН Константина Блохина. Константин Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И председателя общественной организации «Демократический выбор» Игорь Юрьевича Драндина. Игорь, здравствуйте, приветствую вас.
Добрый день.
Можно сперва вас просто попросить, прежде чем мы вот какую-то черту проведем, около которой, по две стороны, которой вы будете спорить, просто поделиться собственными ощущениями от происходящего. Самолет судного дня в небе, такие заголовки, это должно бы производить впечатление. Дональд Трамп говорит, Россия, готовься, ракеты полетят, они классные, они умные. Просто поделитесь ощущением от происходящего. Константин Блохин, сперва, если вы не против.
Не против. Я думаю, что здесь Трамп не раз говорил о своем принципе «мир посредством силы». Трамп хочет быть вторым Рейганом. Он хочет посредством силы, страха заставить сесть за стол переговоров все стороны. Он использует почти ту же тактику в отношении России, что и Северной Кореи. Как мы вспомним, к Северной Корее было отправлено три авианосных группы. группы, и удар не состоялся, слава богу. Сейчас, я думаю, Трамп отчасти блефует, отчасти он хочет выглядеть и взять тактику такого сумасшедшего президента, который готов на все, готов развязать широкомасштабную войну. Он понимает, вообще, кстати, в американском истеблишменте понимают тот высокий уровень реализма и рационализма военно-политического руководства России, что все-таки нашу страну управляют люди рациональные и не такие, как, допустим, тоже Ким Чен Ын, который грозится использовать там ядерное оружие. И отчасти, я думаю, что Трамп вот идет по пути Никсона, идет по пути Рейгана, отчасти он, может быть, блефует в отношении, что будет нанесен и уничтожены там, допустим, российские войска. Удар может состояться, но какой это будет удар? Это будет повторение ситуации прошлого года, когда был нанесен по базе удар по базе Шайрат, и, в принципе, не уничтожена ни особо ни инфраструктура. Или это будет удар, где будут массово погибнуть, допустим, российские граждане. Тогда, я думаю, Россия должна будет реагировать. Поэтому здесь все очень ситуативно. Но, учитывая последние изменения, даже и в кадровой политике Соединенных Штатов, давайте вспомним, что
Константин Владимирович, давайте сейчас совсем широко тогда не рассуждать. Вы исходите из того, что Трамп, с одной стороны, да, провоцирует и отчасти блефует, но при этом какие-то серьезные действия, в том числе и удары по территории Сирии, да, возможны.
Возможны, да.
Игорь Драндин, пожалуйста.
Ситуация очень серьезная. Может начаться война. Мы это все видим. Трамп делает много эмоциональных заявлений. К счастью, он всегда говорит очень эмоционально, а делает намного меньше, чем эти эмоции производят впечатление. С другой стороны, если посмотреть, меня больше интересует наша страна, конечно. Мы сегодня оказались в таком капкане сирийском. Ничем хорошим для нас это не оборачивается, к сожалению. Несмотря на многочисленные заявления нашей власти о том, что война в Сирии закончилась, мы видим, что это совсем не так. Война продолжается, люди гибнут, кровь льется, на Россию сыплются все новые и новые обвинения, против нас вводят санкции. Санкции вводят, кстати говоря, не только из-за Сирии, а по разным, так сказать, сюжетам. Все это необходимо остановить. Если мы думаем о своих реальных национальных интересах, если мы думаем о том, чтобы наша страна развивалась, чтобы наша экономика не загнулась, чтобы не обвалился рубль уже совсем на дно, нам стоит сделать все возможное, проявить мудрость, сдержанность и найти способ мирного, спокойного, неэмоционального решения этого вопроса. Нас вынуждают показать тоже силу, но я считаю, что это один из способов нас загнать не только в капкан, нас отправить еще и в угол, с которого нам выбраться уже не удастся. Это стоит проявить благоразумие, подумать в первую очередь о своей экономике и о своих гражданах.
Это Игорь Драндин, председатель общественной организации «Демократический выбор». Константин, у вас только еще попрошу одно уточнение. Константин Блохин, скажите, вы исходите из того, что на те решения, которые сейчас США будут принимать, на те решения, которые до этого были приняты и Евросоюзом, кстати, странами Евросоюза и США, Россия должна вот реагировать так, как описал Игорь, то есть протягивать руку, предлагать скорейший диалог или ну, действовать, возможно, более агрессивно, что ли? Я не говорю, конечно, о военном столкновении.
Я считаю, что Россию должны воспринимать как равноправного партнера, Россию должны уважать, Россию не должны игнорировать, Россию
должны... Вы говорите, что они должны делать, я говорю, как Россия должна
маленькую
действовать.
Маленькую ремарку. Ну вот, слушайте, вы говорите, что Россию должны уважать. Я с этим согласен. Но сейчас кто нас уважает? Против нас вводят санкции, высылают наших послов кто угодно.
Против нас вводят санкции те, подождите, не кричите.
Нас, к сожалению, против нас никто не уважает.
Нас боятся, которые...
Вы проговорили,
нас не уважают. Нет, подождите. Нас не уважают не потому, что... Нас не уважает не весь мир. Нас уважает часть Запада, которому мы бросили вызов. Мы бросили вызов однополярному миру, которого уже фактически нету.
Вы бросили...
Вот однополярный вызов...
Вы бросили свой собственный народ.
Вот давайте по теме говорить, давайте не про народ, а конкретно по теме нашей дискуссии.
Я пришел сюда говорить про наш народ.
А, слушайте, ну вы не по теме пришли.
Есть предложение. Обращаюсь к присутствующим. Есть предложение. Учитывая, что у передачи есть регламент, и он в том числе предусматривает голосование, и раз уж вы заострили так этот диалог, я тоже себе позволю некое обострение. Начинаем голосование. 134-21-35. По этому номеру звонят те, кто, вот, глядя на все происходящее сейчас, готов воскликнуть. Мы принимаем бой. Как в Маугли, да? Мы принимаем бой в том смысле, что нет, мы сейчас не будем поднимать руки вверх, нет, мы не будем с улыбкой кому-то протягивать руку. Мы в случае, если, например, на нас начинают давить санкции, мы терпим, принимаем какие-то внутренние здесь решения, выправляем... экономику, выправляем какие-то другие направления. В общем, нормально. Мы сейчас будем прорываться и будем прорываться к успеху. 134-21-35, мы принимаем бой. 134-21-36, не то, что мы не принимаем, нет, мы не принимаем бой. Вот я максимально остро и максимально конкретно. 134-21-36, нет, бой мы не принимаем. Мы к нему не готовы. Мы, возможно, его уже проиграли, если что-то подобное затевалось. Давайте уже скорее разговаривать. Никакого боя, никаких драк, никаких планетарных конфронтаций. 134-21-36, мы бой не принимаем. Это чисто вот фонетически на слух звучит как-то, ну, даже позорно, что ли. Но вы понимаете, что в нынешних обстоятельствах можно, да, и с такой формулировкой выступить. Бой мы не принимаем, нам его навязывают. Нет, хотим как-то иначе. 134-21-36. Надеюсь, вот позиции, которые я попытался обозначить, вам доступны. Судя по тому, как интенсивно голосование идет, я свое соображение до вас донести смог. Напоминаю, что в... передачи слушатели тоже могут принимать участие с помощью смс-портала +7 925 48 94 8, говорит МСК-бот, наш телеграм. Звонки в прямой эфир по номеру 7373948. Вопрос к экспертам от слушателя, который называет себя Крыжовник. Есть ли у президента Путина шанс выйти из сложившегося кризиса, сохранив лицо? То есть как глава государства вот на этот навязанный бой может реагировать? Ну, давайте сперва слово Игорю Драндину, пожалуйста. Есть ли у Путина шанс выйти, сохранив лицо?
Я считаю, безусловно, есть возможность выйти и сохранить лицо. Во-первых, надо понять одну простую вещь, что такая фанатичная защита Асада для нас невыгодна. Асад не является ценностью для России. Мы уже много лет вкладываем в него деньги. Один год поддержки Асада – это примерно 60 миллиардов рублей. Это половина бюджета, который тратится на ЖКХ. Например, на эти деньги можно было построить примерно 400 детских садов на 200 мест каждое. Но мы эти деньги отправляем в Сирию. Взамен вообще ничего. Одни проблемы, санкции, скандалы. И сейчас может дело дойти до войны. Мы свою миссию в Сирии выполнили. Мы сделали много хороших вещей. В общем-то, уничтожили кучу террористов. Заплатили за это довольно, кстати говоря, большую цену. Люди наши погибли. Это трагедия. Это очень сложно, и нам еще предстоит все это пережить. Пора остановиться. Пора выполнить обещания. Уйти из Сирии, оставить эту ситуацию и взглянуть на свою страну. Сегодня нам нужно спасать свою собственную экономику. У нас закончились в стране деньги, все наши нефтяные резервы на нуле. Сегодня нужно...
А золотой запас,
сегодня
извините,
нужно,
сколько сегодня у нас нужно, миллиардов долларов?
Сегодня
у нас
нужно
деньги
подумать о нашем здравоохранении. Нужно сделать все, чтобы не распустился новый виток инфляции. Рубль обваливается. Мы будем жить еще какое-то время в условиях санкций, потому что вряд ли за один день или там за несколько лет политика нашей страны изменится каким-то образом радикально, и санкции снимут. Нам нужно думать в первую, и во вторую, и в третью очередь об этом, и прекратить удовлетворять свои, так сказать, геополитические комплексы, амбиции, более какие-то полуфантомные и так далее.
Это ответ Игоря Драдина на вопрос о том, может ли президент Путин и Россия выйти из этой ситуации, сохранив лицо, с такой же формулировкой вопрос Константина Бухина.
Ну, к счастью, вы знаете, на последних президентских выборах все население, ну, не все население, а большая часть населения страны, оно отдало свое предпочтение Владимиру Путину, а значит, и нынешнему внешнеполитическому курсу нашей страны, и оно согласно с той траектории развития страны, которую предложил Владимир Путин, и он последовательно и поэтапно эту программу реализует, поэтому здесь, в принципе, все большая часть населения, безусловно, здесь на стороне Владимира Путина, и понятно, что в условиях такой конфронтации с Запада нужен необходим абсолютный, по сути, лидер, и понятно, что лицо оно и так сохранено, вы понимаете, дело тут в том, что не мы ведь выбрали этот путь конфронтации, этот путь выбрал конфронтации Запад с нами, да, то есть это понятно, что и расширение НАТО на восток, и оранжевые революции по границам нашей страны, и попытка расшатать ситуацию внутри нашей страны, и та же Сирия. И, конечно, я убежден, что, как показывает практика, улучшение отношений с Западом возможно лишь только через некую такую эскалацию конфликта, подобно Карибскому кризису. Вот Карибский кризис показал, что вот это есть красная черта, которую никто не будет преодолевать. И вот именно после Карибского кризиса были подписаны все договоры по разоружению. Просто надо прочертить красные линии в взаимоотношениях Запада, чтобы Западу дать понять, что есть наши национальные интересы. Наши интересы – это как раз и та же защита режима Асада, и та же Украина, и другие вопросы, тот же Крым. И здесь мы ни в коем случае не должны отступать. Если мы отступим, Запад дальше продолжит давление, также продолжит бороться против России.
Константин, я верно понимаю, вы говорите о том, что, в принципе, вы все время ссылаетесь на пример Карибского кризиса, в принципе, мы уже со своей стороны, а не со своей стороны, у той черты, которую уже никто не переступит, и здесь находиться, в принципе, безопасно.
Нет, мы еще к Карибскому кризису, слава богу, не подошли. Той ситуации пока еще повторения нету. Мы идем к этой ситуации очень быстрыми шагами. Понятно, что сегодня мы выходим с Западом на совершенно новый уровень конфронтации. По сути, удара еще нету. Но есть что? Есть угроза нанесения удара. Трамп еще не сделал никаких шагов. И понятно, что то, что он сделает, нужно объективно, рационально проанализировать, что это будет. Это удар будет как повторение предыдущей ситуации, когда Трамп год назад ударил по базе Шайрат, и, в принципе, не было уничтожено ни инфраструктуры, ни особого человеческих ресурсов не было уничтожено, да? Тогда, я думаю, на это...
Ну, вы повторяетесь уже, да, видите, я укажу, да, на это. Либо это будут серьезные жертвы.
Жертв. И тогда нам придется конкретно уже
своим защищать. Своим оружием.
Да. Да, безусловно.
Это Константин Блохин. Я итог голосования в этой получасовке подведу. На вопрос, ну, экзотический, может быть, и не вполне конкретный, но он был задан. На этот вопрос, вы принимаете бой или нет, 44% слушателей, говорит Москва, отвечают, мы принимаем бой. Ну, имея в виду, что готовы как-то противостоять или готовы, чтобы Россия как-то противостояла тому давлению, которое оказывается извне, 44%. 56% говорят, мы не принимаем бой, мы хотим, чтобы какой-то диалог как можно скорее начался между Москвой и неким обобщенным Западом.
Ну, давайте попробуем прокомментировать. Прекрасный результат. Я очень доволен, что наши радиослушатели проявляют благоразумие и очень трезво оценивают ситуацию. Нам нужен мир, нам нужно думать о своей стране и прекратить влезать в ненужный нам конфликт суннитов и, суннитов и шиитов. Они воевали тысячелетия и будут еще воевать столько же. И никто, ни Россия, ни США, там, ни инопланетяне с Марса не наведут там никакой порядок. Этот конфликт в арабском мире будет продолжаться еще очень долго. Это не наша война, она нам не нужна.
Нет, а за возможность диалога никто здесь не против.
Вы против?
Нет, я сам всегда постоянно выступаю за возможность диалога.
Я только что сказали несколько раз.
Подождите, не надо меня перебивать. За возможность, я всегда выступаю за возможность конструктивного диалога и нормализации отношений с Россией. Просто вот эта нормализация возможна лишь через часть, через серию кризисов, как показывает эта практика. То есть, да, а то, что эта война не нужна. Вы знаете, здесь можно поспорить.
После вот для Соединенных Штатов, страны не останется.
Для Соединенных Штатов
хотя бы немножко.
Ближний Восток является ключевым регионом в их большой стратегии. То есть вот контролируя Ближний Восток, Соединенные Штаты контролируют поставки энергоресурсов в Европу и в Азию. Они контролируют своих союзников и своих противников. То есть полностью контролируя Ближний Восток, они по щелчку могут отключить с Европу и Азию. И, по сути, если мы там будем находиться, если наши интересы будут учитываться, это большой плюс российской дипломатии и российским возможностям.
Это Константин Блохин. Тут Андрей вас пытается ловить. Он рассказывает, что в Карибском кризисе Хрущев согласился с ультиматумом Кеннеди, а в Сирии вряд ли такое произойдет.
Хрущев согласился после того... Вы понимаете, вот Карибский кризис, что он показал? Сначала Турция, на территории Турции Соединенные Штаты установили ракеты. И для нас это была очень большая проблема. Но потом нужна была необходимость установить те же самые ракеты на Кубе, чтобы полностью контролировать, чтобы мир на нашей земле, он существует благодаря единому принципу. Принципу гарантированного взаимного уничтожения. Если этого принципа не будет, если у Соединенных Штатов возникнет чувство безнаказанности, то мира не будет. Поменялось много.
С той же Северной Кореей поменялось.
Вы же вроде позиционируете себя как политолог.
А я полагаю, что вы прекрасно знаете очевидные вещи. Ядерное оружие есть и у России, и у Соединенных Штатов. И мы понимаем, что ядерной войны,
вот у Сирии, к сожалению,
не будет. Что у людей, которые мало чем отличаются и та, и другая сторона от террористов, нет ядерного оружия. Если бы в Сирии было бы ядерное оружие,
войны
его бы
уже
много раз бы использовали.
Войны бы не было, если бы в Сирии было ядерное оружие, если бы у Ирака было ядерное оружие, если бы у Ливии было бы ядерное оружие, вот тогда бы этих агрессий, этого вторжения не было.
У людей, которые тысячелетиями воюют и режут друг друга, было бы ядерное оружие,
то мы бы с вами уже, наверное, не жили бы, не
существовали. А теперь давайте затихнем, и спасибо, да, что прислушались. Смотрите, все-таки докрутить историю с Карибским кризисом хочется, потому что уж очень на ней Константин сосредоточился, и слушатели тоже очень много именно по этой теме пишут. Вы говорите, что вот мы находимся у некой черты, и нужно набраться силы, терпения, и какой-то срок пройдет, мы там будем в состоянии конфронтации находиться, потом ситуация будет выправляться. Дмитрий Окерт вам указывает на то, что через 26 лет после Карибского кризиса развалился СССР.
А вы знаете, у российской дипломатии через 5-10 лет будут совершенно другие возможности. И дело это связано совершенно другим развитием событий. И дело тут даже не с Карибским кризисом, а с развитием архитектуры международных отношений. Вот возьмите любую работу как нашего, так и американского,
сейчас
зарубежного
политолога. Сейчас просто есть опасение, что в этой архитектуре России вообще
не окажется. Подождите. Возьмите любую работу классическую по политологии, и вы увидите, что 21 век будет веком противостояния Китая и Соединенных Штатов. И выиграть эту победу вот в этом противостоянии сможет та страна, которая сможет обеспечить перевес как в военно-политических базе, так и в ресурсной базе.
Короче, все будут биться за симпатии России.
И, по сути, есть единственная страна, которая сможет этот перевес обеспечить как Китаю, так и Соединенным Штатам. Это Россия. И не исключаю, что по мере того, как конфронтация между Соединенными Штатами и Китаем будет усиливаться, Россия будет принимать большую весомость. То есть скоро мы увидим некую схватку между Соединенными Штатами
за,
и Китаем.
За симпатии России, в свою очередь. Да. Это Константин Блохин. Я Игоря Драндина попрошу после информационного выпуска прокомментировать то, что было сказано его оппонентом. Напоминаю, Игорь Драндин, председатель общественной организации «Демократический выбор», и Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, сейчас в студии. Продолжим разговор уже после информационного выпуска.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35. Мы продолжаем разговор о том, как Россия может или должна реагировать на то давление, которое оказывается и на сирийском направлении, или в связи с событиями в Сирии, и на прочих направлениях, которые обращаются в итоге в санкции экономические. Большая такая размазанная тема. Перед тем, как на новости уйти, Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, поделюсь соображением. Те проблемы, с которыми Россия сейчас сталкивается, они, конечно, проблемы, их нужно там как-то последовательно решать или, наоборот, ожидать, пока они, может быть, разрешатся. Но Константин предлагает дождаться момента, когда конфронтация не между, допустим, Россией и США достигнет экстремума какого-то, а когда США с Китаем начнут полноценно состязаться, уж неизвестно в каких форматах, но начнут, уверен Константин Блохин, и в этой ситуации Россия будет рассматриваться обеими этими сторонами как такой потенциальный союзник, за которого хорошо бы побороться. Верно я более-менее изложил?
Да, все так.
Это то, что сказал Константин Блохин. Сейчас я хотел бы, чтобы Игорь Драндин, председатель общественной организации «Демократический выбор», прокомментировал это соображение.
Китай и союзник России, так сказать, Китай в качестве союзника России, это, конечно, здорово, но давайте будем трезво смотреть на вещи. Сегодня Китай смотрит на Россию исключительно как на источник территории и полезных ресурсов. Вы, например, знаете, что китайская сторона за 2017 год нелегально вырубила в Иркутской области примерно 1 000 000 кубометров тайги, и это вот этот лес, эта древесина ушла в Китай. Огромные фуры поставки из России древесины уезжают в Китай. Это никто не контролирует. Почему? Ну, потому что Путин дружит с Китаем.
А США, США как смотрят
китайцы,
на Россию?
Китайцы спят и видят, чтобы часть территории России стала территорией Китая. Вы посмотрите на миллиардное население Китая и обратите внимание, что рядом с этой огромной миллиардной территорией Китая пустая территория нашей страны.
Коллеги, Китай. Я, конечно, могу кричать брейк,
но это не Китая, так работает. Армия Китая, к сожалению, несопоставима с российской. В случае полной мобилизации армия Китая больше, чем все население России.
Вы сейчас бюджеты о численности посмотрите. Говорите. Бюджет
посмотрите
второй.
Бюджет.
Но вы не говорите о совершенно
далее,
другом. Численность
далее,
не решает
торговое,
сейчас.
Торговое взаимодействие между США и Китаем превосходит там на порядке.
Потому что обе экономики превосходят.
Китай
с Россией. Китай с Россией. Подождите, я вас не перебивал, кроме так активно. Китай сотрудничает с Россией исключительно на выгодных для себя условиях.
А как это по-другому бывает?
Естественно.
А Китай смотрит на Россию, знаете как? Примерно как Россия на Белоруссию. Вот как-то так.
Смотрите, Игорь,
как
извините,
на
вот
страну,
в этот момент, Игорь,
которой можно манипулировать.
В этот момент можно вас прервать.
И третий аргумент очень важный.
Давайте,
если говорить о том, что Китай – это такая вот опора нашей страны, посмотрите, как Китай в Совбезе ООН голосует. почему на последних голосованиях нас, китайцы, не поддержали. Россия вместе с Боливией оставалась. Россия и Боливия. Вот они, два союзника.
Игорь, вы демонизируете Китай. Ну,
это же кошмар, стыдно просто.
Вы демонизируете Китай, но при этом предлагаете искать компромиссы, договариваться с Соединенными Штатами и прочими союзниками.
Я считаю, что договариваться надо со всеми.
Мы, с китайцами, мы, которых вы только что описали
мы
как
не должны,
демонов.
Мы не должны, вот, как сказать, залезать в эту ложную какую-то дихотомию, думать, что вот Россия и Китай – это нечто, что сможет себя кому-то противопоставить. Китай и США будут, безусловно, там воевать в таком смысле. Хорошее слово. Будут соперниками в экономике и так далее, безусловно. Но... Вопрос не стоит, что Россия может как-то помочь. Сейчас риторика России по отношению к США, к Европе, к другим странам, она скорее опасна. Китай смотрит на Россию как на опасного очень партнера. Понимаете?
Китай смотрит как
на
опасного
партнера. Да, конечно. Если Китай начнет активно поддерживать,
Путина,
то он испортит сам отношения со всем миром. Ему точно не надо.
Это Игорь Драндин, давайте сегодня.
Пусть Константин. Вы знаете, сегодня, на мой взгляд, формируется в мире новая биполярность. Один центр силы – это, безусловно, вот, коллективный Запад. Да? Вот ядром этого коллективного Запада, конечно, выступает англосаксонский мир. Да? И вот к этому коллективному Западу будут не только страны Европы, будут притягиваться там та же Австралия, Новая Зеландия, может быть, даже Япония. Но другим центром силы сейчас является усиливающаяся Большая Евразия. Вот центром этой Большой Евразии является как раз Китай и Россия. И вокруг этого центра, можно уже сказать, там сформировался Иран, та же Северная Корея. Можно еще пару десятков режимов. Еще можно пару десятков режимов набросать. И, конечно, Соединенные Штаты прекрасно понимают, что Россия и Китай представляют вот такой слаженный центр силы. То есть Россия
уже слаженный.
Россия своими военно-политическими ресурсами и Китай с экономикой, они понимают, что есть два типа угрозы. То есть Россия, которая представляет угрозу здесь и сейчас. Именно Россия может на данный момент исторического развития уничтожить Соединенные Штаты и сделать это неоднократно. И Китай, который будет представлять угрозу через 10-15 лет. Вот возьмите любой доклад аналитического центра США. Сейчас, секунду. Возьмите любой доклад аналитического центра США, да не только США, а там Европы наш, и вы увидите, что к 2050 году экономика Китая будет в два раза превосходить экономику Соединенных Штатов. И поэтому сейчас они понимают ценности России, они хотят сейчас ослабить Россию.
Я правильно понимаю, что именно поэтому вы предлагаете, поэтому, чтобы Россия легла под поэтому, Китай, отдала нет. свои территории, да дала вырубить чёрт твоей матери сейчас, весь лес?
Я это говорил.
Это сейчас
я
происходит.
Это говорил,
Путин
вы
Китай
сейчас,
уже... Вы Путин Китай уже спорные, вот, уже вот спорные
скажите,
территории
где
отдал.
Я это сказал? Какие спорные я
отвечаю
территории?
Отвечаю на ваш вопрос.
Я говорю о другом. Я говорю об архитектуре международных отношений. Вы передергиваете, говорите об...
Об
идеях,
фантастическая теория разваливается, нарываясь на факты, понимаете?
Нет, идея, вот это ваша идея, в принципе, это идея американских политологов, это идея фикс, поссорить между собой Россию и Китай, то есть сразу же
а
один
чем это,
выстрел...
А чем эта идея менее фантастична, чем вот ваша теория о том, что сейчас начнется полноценное противостояние нет, США и Китая, и они будут биться за симпатии России?
А вы сейчас... Вот смотрите, вот что нам предлагает коллега. То есть у нас есть Западный фронт, и вы сейчас предлагаете сразу же и ссориться, и еще и с Китаем, вместо того, чтобы переориентироваться.
Где я сказал, что нужно с Китаем
восток?
Ссориться? Вы просто врете есть, сейчас в прямом
кто
эфире.
Кто врет?
Слушай, вы врете
в прямом эфире. Напоминаю, что в эфире друг друга во лжи сейчас обвиняют Константин Блохин, политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН и председатель общественной организации «Демократический выбор» Игорь Драндин. Мы очень увлеклись Китаем. Но при этом проблемы, которые перед нами сейчас стоят вот прямо в текущий момент, и что, собственно, на повестке новостной сегодня, это наши отношения с США и наши отношения с Европой. Давайте, чтобы от милитаризма, который вот к этой агрессии нас приводит, чтобы от него чуть-чуть уйти, давайте говорить пытаться говорить про экономику. В этих сложившихся условиях Россия и россияне, 44% из которых, по крайней мере, если о наших слушателях говорить, кричат «мы принимаем бой», тоже, ну, так или иначе, от санкций, вероятно, пострадают. Какие у вас есть аргументы в пользу того, чтобы вот сейчас опять с протянутой рукой, товарищески протянутой, не нищенски, товарищески протянутой рукой, чтобы не идти навстречу Западу или там, Вашингтону непосредственно, чтобы вот как-то перетерпеть? Есть аргументы в пользу этого или аргументы в пользу того, чтобы этого не делать и, ну, вот этот гнет санкций экономически перетерпеть? Константин Блохин, как вы на это смотрите?
Нет, я, безусловно, считаю, что возможность диалога и окна возможности ни в коем случае нельзя закрывать. Безусловно, санкции ударяют по российской экономике, но они своей цели первоначальной не достигают. Вот,
знаете, а какова цель?
Цель первая, цели две – это изменение внешнеполитической траектории нашей страны, и, конечно, главная цель – это смена режима. И сейчас мы видим, что если мы проанализируем всю эту санкционную политику и попытаемся в комплексе это представить, то в этой санкционной политике нет ничего нового. Это повторение рейгановской политики. То есть вот первый элемент этой стратегии – это навязать России дорогостоящую гонку вооружений. То есть второй элемент этой политики – это как раз санкции.
А мы разве не ввязались в гонку вооружений?
А мы не ввязываемся, мы качественно увеличиваем, мы улучшаем свое вооружение. То есть не количественно штампую эти боеголовки там миллионами, тиражами, а качественно. То есть мы, наоборот, вот своим неким таким военным технологическим преимуществом мы пытаемся показать партнерам, что,
ну,
наконец,
вот вы ищете
давайте
формулировки,
сядьте,
но это же тоже
сядьте,
состязание.
Сядьте, ну, нет, сейчас... а иначе нельзя. Если мы не будем состязаться, если мы не будем конкурировать, нас сомнут. Если бы в свое время, если в свое время Сталин бы не получил ядерную бомбу,
Сталин,
извиняюсь, с нашей страной бы просто бы нашу страну уничтожили. Мы знаем планы и Тоталити, Флитвуд, Дропшот.
Говорю, давайте без милитаризма. Нет,
слушайте,
вот
вы сейчас...
Константин Блохин, Игорь Драндин, слушаем вас.
Вы сейчас пытаетесь натянуть сову на глобус. Так очень искусно. Вкусно, но у вас, ну, ничего не получается.
Нет, это просто, вам так кажется, что
я вам просто
получается.
Приведу некоторые цифры. С 2000 года, с 2000 года в нашей стране, когда Путин объявил о том...
Санкции не с 2000 года.
Можно я закончу?
Пожалуйста, пожалуйста.
Да. Когда Путин заявил о том, что нам нужно заниматься реформами, спасать нашу медицину, спасать ее начали. Что в результате? Количество больниц в России сократилось в два раза. Вы меня, пожалуйста, не перебивайте. Я понимаю, что очень хочется. Количество школ с 2000 года сократилось на 37%. В городах, в Москве,
Игорь,
в частности,
Константин прав. Вы говорите о событиях с начала 2000-х годов. Санкции с нами вот в том формате, в котором есть, они с
2014-го. Давайте посмотрим, что началось с 2014 года. Обвалилась наша валюта. Россияне стали почти в два раза бедней. Началось падение доходов. До сих пор доходы падают. Сейчас начался новый виток обвала рубля, и чем он закончится, мы пока не знаем. Закончились наши нефтяные резервы. Я об этом говорил в самом начале. Мы входим в очень в опасную стадию.
А золотовалютные резервы у нас не закончились?
Ну, то есть мы все продадим, что
нет,
вообще до нуля,
резервы
как, у нас
как алкаш, не закончились?
Который продает свое имущество, говорит, ну, у меня же еще квартира, там занавески висят. Продадим
есть?
Занавески.
Нет, ну, что вы?
Да, ну, вы это предлагаете. Дальше. Если говорить о том, что произошло с 2014 года, доходы не растут, в нашу страну не идут инвестиции. Огромный отток. Это проблема. Не развивается та самая цифровая экономика, про которую Путин как-то говорил. Вы откройте, например, американский журнал Forbes, в том числе общемировой журнал Forbes, и посмотрите, там сколько представителей нефтяных компаний, сколько, даже не то, что нефтяных, энергетических компаний. В первые десятки их там нет. Там сплошная цифровая экономика. IT сейчас и интеллект, интеллект сейчас самая главная ценность. Если вы говорите про конкуренцию, если вы говорите про конкуренцию, давайте соревноваться и конкурировать именно в этом, в науке, в информационных технологиях.
Вопрос.
в образовании,
Игорь,
в медицине.
Вопрос, что должно...
Главная ценность для каждого жителя России – это качество его жизни. Если человек родился и до конца жизни живет, по сути, в нищете, а 40% граждан России сегодня испытывают затруднения с покупкой товаров первой необходимости, фактически живут в бедности. Этот показатель не меняется, этот процент увеличивается, опять же, с 2014 года.
Игорь, учитывая, что мы говорим здесь о международных отношениях, что на дипломатическом уровне должно быть проговорено, либо предпринято, чтобы вот все эти наши общие несчастья, которые вы описали, были побеждены?
Нам необходимо переориентировать свои стратегические цели, понять, что настоящие истинные национальные интересы находятся не в Сирии, не в Украине, не на Донбассе, не где-то там еще, они находятся внутри нашей страны. И в первую очередь заниматься своими проблемами. Залог, если мы хотим, чтобы нас уважали, именно уважали, а не боялись, необходимо, чтобы у нас была сильная экономика. Ну, по-моему, это настолько очевидно, что даже немножко странно, что приходится это говорить постоянно. Если у нас не хватает денег, чтобы наши пенсионеры не побирались по помойкам, такое в регионах, к сожалению, есть, то о какой к черту войне вообще может идти речь?
Игорь Драндин, ну, что это такое? Выслушали вас. Константин Балахин, как полагаете, вот игнорировать теперь на нынешнем этапе то, что есть Украина со всем набором тамошних кризисных явлений, есть Ближний Восток, в котором мы там в Сирии вязнем. Возможно это все сейчас начать игнорировать и вот подобно тому, как это описывает Игорь, заниматься строго внутренними историями?
Я думаю, нет. Россия в свое время сделала все, чтобы интегрироваться в Запад. То есть, но Запад не принял Россию. То есть мы и, в принципе, проигнорировали и расширение НАТО на восток, и вот это, все эти оранжевые революции, и все многое и многое другое. Но нас не услышали, нас не хотели слышать, как сказал Владимир Путин, и нас не хотели слышать. То есть со слабыми не разговаривают. Всегда уважают только силу. Если мы сейчас дадим слабину, нас давление продолжит. И не потому, что мы не хотим с Западом сотрудничать. Запад не принимает Россию в качестве суверенного независимого государства. Как показал опыт взаимодействия России и Запада, вот Запад завоевал весь мир. На одной стороне он подскользнулся. И Запад понимает, что сейчас впервые за 500 лет Запад утрачивает свое лидерство. Вот посмотрите, все последние 500 лет...
Это заслуга России?
Это не заслуга России, это объективный процесс. И состоит эта задача наша, что мы на другом полюсе, в другом центре силы находимся. И я думаю, что сейчас, что бы мы ни делали, как бы мы ни хотели понравиться, мы уже обречены на провал. Вот в Западу мы хороши когда? Только когда мы разваливаемся, когда мы самоустраняемся.
Это неправда, вы это сейчас правда. Просто и врете
тогда,
опять
и тогда
снова.
Все говорят
до 2014 года с экономикой
ничего
все...
Подождите.
Дайте мне ответить
короткую реплику. Я еще не закончил свою реплику.
Давайте Константин закончит.
Да. Вот,
минуту у вас.
Западу Россия хороша когда? Когда мы самоустраняемся, как в 17 году и в 91-м, когда есть некая общая угроза, против которой Запад не в состоянии ее решить, и тогда Запад призывает Россию на помощь. И, в принципе, вот эти алгоритмы всего лишь только функционируют во взаимодействии с Западом. Другого алгоритма нету.
Да. Спасибо. Константин Балахин, Игорь Драндин, слушаем вас.
Нет никаких сомнений, что отношения между Россией и Западом сложные, и они всегда были непростыми. Но до 2014 года, когда экономика России была в порядке, кстати говоря, она росла, а у нас отношения с Западом были гораздо лучше, чем сейчас.
цены на нефть были другие.
Цены, цены на нефть тоже на это влияют, безусловно. Но никто вам не обещает, что цены на нефть будут высокие всегда. Если за многие годы ни черта не было сделано, чтобы экономику переориентировать с нефтегазовой иклы на что-то и другое, то это вопрос к тем, кто этой страной уже руководит 18 лет. После того, как на Россию началось оказываться давление, мы не сдавались, наверное, вы же согласны, что Путин уже не сдавался все 18 лет, лучше стало, давят дальше. То есть вы опять сами себе противоречите. Нет,
а вы-то предлагаете? Как будто призываете сдаться. Вот,
я сдаться никогда не предлагаю. Я говорю о том, что нам следует выйти из этого пике. Нам необходима перезагрузка этих отношений, необходимо найти точки роста. Просто сейчас у нас каждый политик в МИДе, да везде, думает о том, как бы нащупать какие-то новые разногласия и начать как можно сильнее на них давить.
Ничего
такая
подобного,
политика,
ничего
к подобного. Сожалению, ни к чему хорошему не ведет. Сейчас на кону стоит жизнь нашей страны России. И если мы вот это все не остановим и не выправим ситуацию, то все закончится, к сожалению, не очень здорово.
У нас остается около 5 минут до окончания этой передачи. Я предлагаю очередное голосование сейчас запустить, потому что вот то первое, которое прошло по вопросу, мы принимаем бой или нет, ну, оно такое было. Для разогрева, в том числе для разогрева присутствующих, теперь, собственно, вот ваше состязание здесь начинается. То есть по вашим позициям будут слушатели голосовать. 134-21-35. Вы за Константина Блохина, который вот излагал свои позиции, свои соображения по внешнеполитическим вопросам, которые у нас здесь возникли на повестке. Вы за Константина Блохина, 134-21-35. 134-21-36, вы за Игоря Драндина, который тоже здесь выступал. Напоминаю, Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН. Игорь Драндин, председатель общественной организации «Демократический выбор». Вот его выступление вы последним слышали, вы на его стороне, 134-21-36. За эти же 5 минут предлагаю несколько звонков принять. Возможно, ваши позиции в каком-то другом направлении двинутся. Да, наушники, пожалуйста. 7373-94,8. Это как раз для звонков. Слушаем, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый вечер, господа. Ну, тут самое главное ключевое, что Путин встречался 22 раза с Генри Киссинджером. О чем там они говорят, я не знаю. Это политический гуру и страшный враг России. Вот, извините, какой тут Китай? Мы уже давно сидим под пятой ФРС и западных неоконов. О чем вы тут говорите? Что они скажут, то и будет. А эти все Сирии, это все просто дымовая завеса. Это игрушки страшные, кровавые.
Угу. Спасибо. Комментарии краткие, пожалуйста, сперва Константин Блохин.
Ну, во-первых, я бы не согласился, что Киссинджер является уж таким врагом России по сравнению с другими представителями американского эстаблишмента. Киссинджер ангел во плоти, он реалист и всегда не отрицает возможность участия и сотрудничества с Россией, потому что есть вот другие, вы мне вот как раз телефонный слушатель сказал, что неоконы, вот неоконсерваторы как раз и являются самыми радикальными, агрессивными представителями американского эстеблишмента. И именно сейчас они приходят к власти, и именно вот назначение Джона Болтона, Майкла Помпео, говорит нам о триумфе этих неоконсерваторов, которые как раз контролировали администрацию Рональда Рейгана и Джорджа Буша-младшего, и сейчас пытаются провести тот же, ту же политику, ту же стратегию в отношении России. И, к большому сожалению, такие, как Киссинджер, сейчас находятся на маргинальных позициях, к их мнению не прислушиваются.
Это Константин Блохин, Игорь Драндин, готовы комментировать?
Ну, это похоже на какую-то теорию заговора и так далее. Я вот не верю. Я считаю, что судьба нашей страны в наших руках, в руках наших политиков, и то, что будет с Россией через год, через два и через 10 лет, зависит только от нас. Не надо перекладывать часть или всю ответственность на каких-то заокеанских персон, которые никакого значимого влияния на траекторию развития России не оказывают.
Давайте один звонок кратко еще успеем принять. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, здравствуйте. Еле дозвонила, знаете, звонила в начале...
Быстрее, пожалуйста.
8800, ну там долго-долго говорят...
Быстрее, пожалуйста.
Быстрее. Скажите, пожалуйста, вот там на Большой Семеновской, вот где продаются вот эти аппараты, они до которого часа работают?
Идеальная черта под происходящим.
Кто будет отвечать?
Я много лет работаю в РАН, но никогда не встречал такого, как Константин, пишет Ирина. Ну, это реплика по поводу Константина Блохина. Я, в принципе, обращу общее внимание, ну и сам тоже поделюсь мнением от вашего спора, коллеги. Я так понимаю, что, Константин Блохин, вы все-таки были сосредоточены на исторической и политической части вот, конфликта, который существует между Россией и Западом. Вот как обозначить позицию Игоря Драндина, я, наверное, затрудняюсь. Вы сами смогли бы как-то сформулировать, вот, чтобы это было, ну, если не в оппозицию тому, на чем Константин стоял, но просто вот как-то контрастировало?
Ну, я считаю, что моя позиция очень простая, что нам необходимо концентрироваться на России, заниматься проблемами своей страны и меньше философствовать на геополитические темы. Это путь не в нужном, не в том направлении.
Спасибо. Это Игорь Драндин, Константин Блохин, ваша итоговая реплика.
Ну, здесь я думаю, что вот попытка концентрации как раз как бы на России, как бы решать проблемы населения, социальные проблемы, это лишь завеса для пораженчества, для отступничества, для попытка полностью слить национальные интересы своей страны.
Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, его оппонент сегодня Игорь Драндин, председатель общественной организации «Демократический выбор». И Игорь в этом споре по голосованию победил. За Игоря 65% наших слушателей, 35% за ту позицию, на которой выступал Константин Блохин. Благодарю вас за разговор и за спор. Приходите еще.
Спасибо. Спасибо.